Джейк не сохранил ясных воспоминаний о том, что было дальше. Вероятно, к счастью для себя. Он оставил родной мир за год с лишним до того, как сразу 900 человек в маленькой южноафриканской стране под названием Гайана наложили на себя руки. Но он знал о периодических массовых самоубийствах леммингов. Нечто подобное происходило и в гибнущем подземном городе Седых. Гремели взрывы, порой на их уровне, чаще далеко внизу. Из забранных решетками вентиляционных отдушин время от времени наплывал едкий дым. Однако многие воздухоочистители еще работали и успевали разогнать основную его массу раньше, чем соберутся удушливые облака. Пожаров Роланд с Джейком не заметили. Тем не менее, Седые реагировали так, словно наступил конец света. Большинство с пустыми от панического страха лицами попросту спасалось бегством, но многие в коридорах и сообщающихся комнатах, по которым вела Роланда и Джейк остальная сфера, добровольно кончали счеты с жизнью. Одни стрелялись, другие, таких было гораздо больше, перерезали себе горло или вскрывали вены. Считанные единицы принимали яд. На лицах всех мертвецов застыло одно и то же выражение всепоглощающего, непреодолимого ужаса. Джейк лишь смутно догадывался о том, что довело их до этого. Роланд куда лучше представлял себе, что случилось с этими людьми, с их рассудком, когда давно мертвый город вокруг них сначала ожил, а потом стал разваливаться на части. Роланд понимал, Блейн делает это нарочно. Блейн умышленно подталкивает горожан к смерти. Они обогнули удавленника, свисавшего с проложенной по потолку трубы отопления, и следом за плывущим по воздуху металлическим шаром прогрохотали вниз по пролету стальных ступеней.
«Джейк!» — крикнул Роланд. «Ты ведь не впускал меня, верно?»
Джейк помотал головой.
«Я так и подумал. Это сделал Блейн».
Они достигли подножия лестницы и заспешили по узкому коридору к двери-люку, на которой колючими угловатыми литерами высокого слога значилось: «Вход строго воспрещен».
«Он правда Блейн?»
«Да, имя не хуже любого другого».
«А тот второй...»
«Тише!»
— угрюмо перебил Роланд. Металлический шар застыл перед люком. Колесо завертелось, дверь дрогнула и приоткрылась. Роланд распахнул ее, и они вступили в огромное подземелье, простиравшееся в трех направлениях, насколько хватал глаз. Подземелье пронизывали казавшиеся бесконечными проходы между рядами электрического оборудования и панели управления. Панели, за редкими исключениями, были темны и мертвы. Но стоя на пороге и озираясь широко раскрытыми от удивления глазами, Роланд с Джейком видели загорающиеся контрольные лампочки и слышали шум оживающих механизмов.
«Тик-так говорил, здесь тысячи компьютеров», — вспомнил Джейк. «Похоже, он был прав. Ты только посмотри!»
Роланд не понял, что за слово употребил Джейк, и отмолчался, глядя, как ряд за рядом высвечиваются контрольные пульты. Из одной консоли вырвался язык зеленого пламени, поднялась туча искр. Засбоил какой-то древний механизм. Однако в большинстве своем механизмы, по-видимому, работали. И работали отлично. Стрелки приборов, веками сохранявшие неподвижность, вдруг встрепенулись. Огромные алюминиевые цилиндры завертелись. Хранящиеся на силиконовых чипах данные стали сбрасываться во вновь полностью активированные и готовые ко вводу информации банки памяти. На цифровых дисплеях, которые показывали все – от давления в среднем водоносном слое западного приречья до полезной мощности бездействующей атомной электростанции в бассейне Сенда, вспыхнули ярчайшие красные и зеленые растры. По потолку разбежались дорожки света. Это одна за другой загорались цепочки висячих стеклянных шаров. А снизу, сверху, отовсюду несся глухой низкий гул генераторов и турбинных двигателей, пробуждавшихся от долгого сна. Джейк начал выбиваться из сил. Роланд снова подхватил мальчика на руки и мимо машин, о назначении и функции которых не мог даже догадываться, кинулся вдогонку стальной сфере. Иш не отставал. Шар вильнул влево, и они оказались в проходе между штабелями телемониторов. Тысячи их громоздились рядами, один на другом, точно детские кубики.
«Отец прибалдел бы»,
— мелькнуло в голове у Джейка. В этой бесконечной видеогалерее темные участки перемежались множеством светящихся экранов, показывавших город во власти хаоса. И над, и под землей творилось черт знает что. По улицам кучками бессмысленно бродили зрелые, широко раскрытые глаза, беззвучно шевелящиеся губы. Многие прыгали вниз с высоких зданий. Джейк с ужасом увидел, что несколько сот человек сошлись к Сентскому мосту и бросаются в реку. На других экранах виднелись большие, заставленные койками помещения, что-то вроде общих спален или комнат в общежитии. Кое-где бушевал огонь, впрочем, создавалось впечатление, что пожары – дело рук самих охваченных паникой седых, по одному богу известным причинам, поджигавших свои мебель и матрасы. На одном экране великан с бочкообразным торсом швырял мужчин и женщин во что-то вроде заляпанного кровью штамповочного пресса. Жуткое зрелище, однако страшнее было другое. Неохраняемые жертвы стояли в затылок друг к другу, покорно ожидая своей очереди. Палач, его желтый шарф, плотно облегал голову, затянутый узлом концы косичками свисали на грудь, схватил какую-то старуху и, подняв ее в воздух, стал терпеливо ждать, пока прямоугольный блок нержавеющей стали освободит эшафот, и можно будет швырнуть несчастную под пресс. Старуха не сопротивлялась. По правде говоря, казалось, она улыбается.
«В гостиных суета и гам, без счету кавалеров дам, но вряд ли кто-то из них беседует о Микеланджело», —
сказал Блейн. Он вдруг рассмеялся. Смех был странный, пискливый и дробный, словно крысы шныряли по битому стеклу. От этих звуков у Джейка мороз пошел по коже. Он не желал иметь ничего общего с разумом, который так смеялся. Но что им оставалось? Мальчик снова беспомощно посмотрел на мониторы, и Роланд немедленно отвернул его голову от них. Ласково и осторожно, но решительно.
«Нечего тебе на это смотреть, Джейк».
«Но почему они это делают?» — спросил мальчик.
За целый день он не съел ни крошки, все равно его мутило.
«Почему?»
«Они напуганы. И Блейн разжигает их страх. Однако главная причина, по-моему, в том, что они устали жить на кладбище своих дедов. Не спеши жалеть их. Сперва вспомни, с какой радостью они забрали бы тебя с собой на ту поляну, где обрывается тропа».
Стальной шар вновь стремительно свернул за угол. Телеэкраны и следящая электронная аппаратура остались позади. Впереди показалась вделанная в пол широкая полоса неизвестного синтетического материала. Она смолисто поблескивала меж двух узких полос хромированной стали, которые сходились в одну точку не у дальней стены помещения, но у его горизонта. Шар нетерпеливо подпрыгнул над темной полосой, и вдруг лента транспортера, ибо это была лента транспортера, беззвучно стронулась с места и медленно, тяжело, рывками поползла мимо стальных закраин. Шар кувыркался в воздухе, веля живее забраться на нее. Роланд быстрым шагом пошел вдоль движущейся полосы, и когда, наконец, их скорости приблизительно сравнялись, залез на полотно. Он поставил Джейка на черную поблескивающуюся поверхность и всю троицу – стрелка, мальчика и золотоглазого ушастика-путаника – быстро понесло по сумрачной подземной равнине, где просыпались древние механизмы. Движущаяся дорожка принесла их в зону бесконечных и бесчисленных рядов загадочных шкафчиков, похожих на картотечные, темных, но не мертвых. Изнутри их шло тихое сонное гудение. Джейк заметил яркий желтый свет, пробивавшийся в тонюсенькие щелки между металлическими панелями. Он вдруг поймал себя на том, что думает о тик-таке.
«Что ж», — подумал Джейк, — «они просыпаются. Похоже, ты получишь свое, Тикки. Но сомневаюсь, что будь бы ты здесь, ты бы по-прежнему этого хотел».
Потом он вспомнил прадеда Тик-Така, которому хватило смелости забраться в самолет из другого мира и поднять его в небо. Джейк полагал, что Тик-Така, в чьих жилах бежала подобная кровь, нынешний поворот событий отнюдь не толкнул бы на самоубийство, а напротив, привел бы в восторг. И чем больше обезумевших от ужаса людей убивало бы себя, тем больше была бы его радость.
«Поздно, Тики», — подумал мальчик. «Слава Богу».
Благоговейно понизив голос, Роланд с удивлением сказал:
«Сколько ящиков. Видать, мы едем по рассудку того создания, что величает себя Блейном. Едем». по его рассудку.
Джейк кивнул и вдруг вспомнил свое итоговое эссе.
Блейн – мыслитель, сущий мучитель.
Верно. Джейк внимательно посмотрел на Роланда.
Мы выйдем наружу там, где я думаю, да?
Да, подтвердил Роланд. Коли мы не сбились с тропы луча, мы выйдем наружу в колыбели.
Джейк кивнул.
Роланд.
Что?
Спасибо, что пришел за мной.
Роланд кивнул и обнял Джейка за плечи. Далеко впереди, оживая, грохотали огромные моторы. Мгновением позже послышался тяжкий скрежет, и на дорожку хлынуло резкое сияние оранжевых натриевых ламп. Теперь Джейк увидел, где останавливалась движущая лента. Чуть дальше начинался узкий крутой эскалатор. Он вел наверх в этот оранжевый свет.